Это программа «От первого лица». Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. В студии Наталья Бехтина. Мы работаем в прямом эфире. Нас можно слушать и в интернете тоже, www.radioru.ru. Наш адрес есть, у нас адрес электронной почты persona@rambler.ru. Пишите, пожалуйста. Спасибо всем, кто пишет уже. Задавайте вопросы нашим гостям по электронной почте. В студии сегодня у нас Николай Владимирович Левичев, заместитель председателя Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия». Добрый день.
Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Николай Владимирович, ну, вы герои дня, ньюсмейкеры и все прочее, потому что, как бы сказали таким суконным языком выражаясь, фракция «Единая Россия» переживает не лучше... Фракция «Справедливая Россия» переживает не лучшие времена. Ну, на самом деле, это так можно там посмеиваться, но сложная ситуация вообще, мне кажется, в парламенте. И поскольку началась уже очередная сессия, и люди ждут, я имею в виду избиратели, ждут каких-то решений, которые каким-то образом повлияют положительно на нашу жизнь. И в то же время, ну, как бы там ни к чему ни относиться и к кому, получается, что сейчас Государственная Дума занимается, в общем, какими-то такими делами, которые к жизни избирателей прямого отношения не имеют. Вы согласны?
Ну, начну с того, что пока Государственная Дума ничем не занимается, первое пленарное заседание начнется завтра в 10 утра с исполнения государственного гимна. А вот все лето ваши коллеги-журналисты, испытывая, видимо, информационный голод, ну вот, занимались какими-то, на мой взгляд, очень специфическими информационными поводами, да, забывая, может быть, о гораздо более серьезных поводах, которые ввергают в размышления наших граждан. Почему-то вот совершенно я не заметил никакой информационной волны, похожей на цунами, в связи с началом нового учебного года. Угу. Да, я почему-то не заметил информационного цунами, связанного с повышением тарифов на оплату коммунальных услуг с 1 сентября.
По поводу учебного года много было. Ну, это теперь стало модным каждый год посчитать, сколько стоит собрать ребенка в школу. И что не год, то, значит, собрать ребенка в школу становится все дороже. И, например, в Москве очень популярными стали такие благотворительные акции, когда люди приносят ставшие им ненужными вещи для того, чтобы семьи, которые возможности не имеют, могли бы, так сказать, более-менее достойно собрать ребенка в школу. Это замечательно, это порыв людей.
Ну, это все не от хорошей жизни, да, раз уж наша программа так называется. Я могу привести такие, на мой взгляд, совершенно умопомрачительные данные. Вот посмотрите, с 1980 по 1991 год, да, тогда еще Советский Союз уверенно удерживался в рейтинге качества образования, который замеряет ЮНЕСКО, уважаемая международная организация, прочно на третьем месте. Да? А вот дальше 10 лет как-то вот рейтинг России не замерялся, и вынырнули мы из этих наших лихих 90-х годов в 2001 году, оказавшись уже Россия на 19-й строчке в этом рейтинге качества образования. В 2007 году мы были уже 27-ми, а в 2012-м 35-ми. При этом, что интересно, ЮНЕСКО отмечает удивительный факт. Расходы нашей страны совершенно не соотносятся с качеством образования. По официальным данным, расходы госбюджета российского за последние 15 лет в абсолютных цифрах выросли почти в 30 раз, а по качеству образования мы съехали вот на 35-е место.
Да? Ну, тут, наверное, объяснение этому есть, и заключается оно, наверное, прежде всего в том, что поскольку мы живем...
Где деньги, само собой.
Но просто поскольку мы как-то вот перманентно живем в эпоху перемен, то одних, то других, то, естественно, когда происходят вот какие-то такие катаклизмические вещи, в частности, в сфере образования, реформа, образовательный стандарт меняется, учебники появляются такие, сякие, там, какие хочешь, значит, есть опасения, что образование постепенно, школьное образование обязательно постепенно станет в части какой-то вот платным.
Вот к вопросу об этом. Да, опять же, посмотрите, значит, такое впечатление, что нам уже через средства массовой информации вбрасываются какие-то такие, значит, поводы для того, чтобы было чего обсуждать на кухнях, якобы, угу. да? А самые эпохальные изменения вводятся по-тихому. В частности, кто знает, что бывший министр образования Андрей Фурсенко перед уходом со своего поста взял, да и подмахнул обязательный набор для старшеклассников, который теперь составляет 6 предметов. Русский язык, литература, математика, иностранный язык, Россия в мире, ОБЖ и физкультура.
То есть вот этот помянутый раз образовательный стандарт,
сколько
он
вот было
теперь
разговоров, что надо этот образовательный, значит, стандарт вот, значит, еще пообсуждать, значит, сколько было возражений учителей, педагогов,
мне
значит,
кажется,
родителей, академии образования. Вот обсуждали, а взял Фурсенко, да и подписал, да, значит, а мы об этом узнали.
Нет, ну это
совершенно,
тоже вообще-то интересно.
Случайно.
Подписать-то можно что угодно, но, например, предмет России в мире, если говорить о предмете, его не существует, потому
никто
что нет ни
не
учебников,
что это
никто
такое,
не знает,
да?
что это такое.
Да.
Так что на это дело, говорит, так говоря, по-простому, можно и наплевать, и
ну, как наплевать? Вот я только что разбирался с конкретным примером. Значит, Воронежская гимназия, филиала Российского государственного социального университета, за неделю до 1 сентября потребовала с родителей учеников плату за обучение там, от 20 до 36 тысяч рублей в год. Все опешили, но благо нашлись родители, которые сумели поднять информационную волну в СМИ. Я все как-то наскакиваю на СМИ, но от них бывает и польза.
Ну да, я думаю, что, может быть,
руководство гимназии пыталось объяснить свои действия изменениями в законодательстве. С января городским бюджетом было запрещено финансировать непрофильные школы. А гимназия, значит, при РГСУ вроде как, значит, содержалась администрация, они от этого решили отказаться. И только благодаря тому, что поднялась вот эта волна, местная мэрия решила взять здание гимназии опять в муниципальную собственность и продолжить финансирование. Ну, во-первых, вот я хочу этот пример тем родителям привести, которые, получив предписание платить денежки, впадают в шок, значит, и перестают брыкаться, да, значит, надо все-таки бороться за свои конституционные права, и все-таки у нас общественность, консолидировавшись, да, с участием средств массовой информации, может пока еще эти права пытаться, по крайней мере, отстоять перед взорвавшейся местной властью.
Вот по поводу все-таки каких-то конкретных дел, понятно, что вот такие частные случаи, это не, скажем так, компетенция Государственной Думы, да, или там, но это, ведь все равно везде есть депутат, в Воронежской области есть депутаты Государственной Думы, от Единой ли России, от Справедливой, там, от ЛДПР и так далее. То есть, мне кажется, что и законодателя тоже нужно теребить.
Вот вы совершенно правы. Это моя одна из любимых моих мыслей за последнее время. Государственная Дума, вместо того, чтобы заниматься поисками врагов в собственных рядах, значит, должна выполнять свою миссию, должна обучать граждан пользоваться возможностями, в том числе и парламентской демократии. Да? Потому что просто ходить и кричать, что там, значит, Дума нелегитимна, да, что она там плохая, сякая, чума на оба ваших дома, не очень конструктивно. На самом деле вы совершенно правы. Значит, есть депутаты практически, значит, в каждом населенном пункте можно обратиться к депутату той фракции, которая вам ближе по душе, и добиться помощи от него, по крайней мере, в части соблюдения тех законов, которые уже работают. Другое дело, что сейчас вот все эти последние новости, которые мы с вами так старательно обходим, да, это вот, значит, феномен Гудкова и
да
борьба за
просто,
вынос
да,
его
да.
вперед ногами из Государственной Думы, значит, я бы вот сформулировал две вещи, которые меня в этой истории, независимо там от отношения граждан, там, значит, Гудкову и его противникам, беспокоят, да, это очередная, на мой взгляд, демонстрация неравенства наших граждан перед законом. И, ну, честно говоря, вот все эти попытки «Единой России», начиная с весны, значит, вносить срочно законопроекты, которые диктует улица, что называется, да, или какая-то там ситуация, не очень им нравящаяся, говорит о том, что это целый синдром такой, значит, власти подстраивать законы ситуативно под свои намерения. Я хочу напомнить, что это может бумерангом ударить по их собственным интересам. И недаром даже такой уважаемый мной депутат фракции «Единая Россия», как Борис Резник, депутат многих созывов, входящий как раз в комиссию, значит, по достоверности данных, да. Значит, представляемых депутатами в отношении их доходов, он сказал, что, ну, вообще говоря, Дума начинает напоминать тоталитарную секту, а не парламент. Да?
А еще такой момент, вот такая последняя, что ли, новость, ее начали обсуждать сегодня, что, значит, для того, чтобы не повторять итальянской забастовки, которая проходила в последние дни работы весенней сессии, значит, давайте будем теперь укладываться в одну минуту. Если вы предлагаете поправку, депутаты, неважно от какой фракции, я так понимаю, или это относится только к оппозиционным фракциям?
Ну, вы знаете, дело в том, что та фракция, которая диктует сейчас вот эти порядки тоталитарной секты в Государственной Думе, да, значит, она не нуждается даже в одной минуте. Они готовы, значит, поднимать, ну, или там нажимать кнопки, да, значит, в нужном порядке, так, как им скажут сверху. Я хочу напомнить, что когда шла кампания по выборам в Государственную Думу, вы помните, сколько было разговоров о том, что вот появился общенародный, этот, значит, Народный фронт, Общероссийский Народный фронт, значит, он вбирает в свои ряды людей независимых, людей самодостаточных, которые никогда не позволят, чтобы, значит, на их достоинство наступали такой, значит, тоталитарной пятой. Ну и что? И где факты голосования по совести, голосования по убеждению, голосования на основании приведенных аргументов? Нет, значит, машина работает 238, значит, кнопок всегда голосуют одинаково. Вот, ну, будем посмотреть, что называется. Сегодня уже делаются заявления, что вопрос по Гудкову 12-го не будет поставлен, потому что сегодня не успели на Совет Думы его внести, который вот через 15 минут начинается. Значит, видимо, есть шансы попытаться на четверговый Совет Думы внести, и, как говорят, может быть, в пятницу 14-го он будет рассмотрен этот вопрос, но, опять же, до 15-го числа, когда, если будет хорошая погода, марш может собрать, ну, если не миллионы, то многие тысячи граждан.
Я не устаю. Да, вот насчет одной минуты я хочу все-таки закончить. Значит, сформулировать поправку к законопроекту.
Нет. Там, значит, насколько я понимаю, опять же, да, пока еще я не видел текста, это вот опять же благодаря только пока комментариям в СМИ я знаю о такой гениальной идее. Значит, речь идет о том, чтобы слушатели поняли. Раньше при рассмотрении любого законопроекта во втором чтении депутат Государственной Думы, который подавал ко второму чтению какие-то поправки, если эти поправки комитет не рекомендует к принятию, а рекомендует к отклонению, он имеет право поставить каждую из этих поправок, любую из них, на голосование отдельное. Не так, чтобы скопом там, значит, таблицу поправок на отклонение, где бывает иногда по 400-500 собрано вместе поправок, одним махом отклонять, а все-таки так, чтобы пообсуждать. И у него было 3 минуты для того, чтобы аргументировать, почему именно он настаивает на этой поправке. Но это нормальная процедура, да, значит, принятие закона для того и обставляется целым рядом процедур, для того, чтобы не было поспешности, чтобы была взвешенность в принятии решения, чтобы думали сначала, да, потом 7 раз, а потом уже отрезали.
Это ж Дума государственная.
Теперь, после вот той самой, значит, так называемой итальянской забастовки, ну, мне кажется, термин не очень корректен, но не будем сейчас об этом.
Ну, и сейчас вообще не будем
этом,
даже,
да,
вспоминать, это,
значит,
давно было.
Оппозиция пыталась доступными парламентскими методами, да, допустимыми в регламенте, затянуть принятие негативного, на наш взгляд, решения для развития гражданского общества, ну, вот такими способами, других у нас пока нет. И вот теперь как раз говорят, ну, что это они там разговорили, да, Во-первых,
минута.
Палата тогда уже, Единая Россия сокращала голосование в нарушение регламента, значит, до 15 секунд. А теперь говорят так, если депутат хочет аргументировать, пусть он заранее на бумажечке напишет все свои аргументы.
И быстренько,
да,
произнесет.
И, значит, нет, и даст еще, значит, в президиум. И спикер Государственной Думы, который все больше и больше на себя натягивает полномочия в части руководства процессом, да, значит, вот он и будет их зачитывать. А одна минута предоставляется депутату для того, чтобы все свои поправки представить на обсуждение.
Учитесь скороговорки, уважаемые депутаты Государственной Думы. Учитесь быстро-быстро излагать свои мысли. Я напоминаю слушателям Радио России, что гость наш сегодня Николай Левичев, представляющий в Государственной Думе фракцию «Справедливой России», заместитель председателя Государственной Думы. Через несколько секунд продолжим.
От первого лица.
Вот, Николай Владимирович, все-таки возвращаемся к тому, что избиратели ждут, хотя некоторые и не ждут уже ничего, но тем не менее, вы правы совершенно, есть масса насущных проблем, в решении которых, не знаю, может ли помочь парламент, не может ли помочь парламент своему народу. Но, по крайней мере, я там не знаю относительно там маршей миллионов, сколько там выйдет народу и где. И как вообще, так сказать, на это будут реагировать не в центрах крупных, а и в провинции. Но все равно жизнь ставит какие-то очень серьезные, мне кажется, задачи перед, в том числе, и законодательной, и исполнительной властью. И властью на местах тем более.
Ну, конечно. Вот я хочу подчеркнуть, опять же, что нам была обещана политическая реформа, которая на бумаге, значит, и в тезисах президента Медведева разворачивалась в конце прошлого года, и которая сейчас, вот мы уже можем это констатировать, за первое полугодие 2012 года, ну, скукожилась и превратилась в собственную противоположность. Известно, что с громом и шумом подавалась такая новация, а, как всегда, значит, все новое, хорошо забытое, старое, как общенародные выборы руководителей субъектов федерации, ну или губернаторов, попросту говоря, да, были поставлены так называемые муниципальные фильтры. Оппозиция, в том числе наша фракция, предупреждала, что состояние власти на местах, на муниципальном уровне, на сегодняшний день таково, что ни одна даже парламентская партия не в состоянии будет преодолеть этот фильтр, опираясь только на депутатов муниципального уровня от своей партии. Значит, в любом случае им придется вступать во взаимодействие с депутатами, либо состоящими в партии большинства на сегодняшний день, либо с так называемыми независимыми, которые тоже оберегают свою независимость
и не хотят особенно
таким или иным образом взаимодействия с местной властью. Ну, наш прогноз на 100% оправдался. Долго подбирали те регионы, где осмелилась Единая Россия выпустить губернаторов на переизбрание. Да, по крайней мере, там, 3 из 6 субъектов – это регионы, где реальный рейтинг у населения действующих губернаторов высокий. И несмотря на то, что они, как, допустим, в Белгороде Евгений Савченко, да, уже не одно десятилетие руководят регионом, значит, путем такой нехитрой процедуры, как досрочного сложения полномочий, да, они пошли на выбор. Ну, казалось бы, чего бояться, если такие у вас замечательные действующие губернаторы, ну, дайте возможность поучаствовать в этом выборе, в этих выборах представителям людям, да, различных оппозиционных сил. Ну, и что мы видим? Тоже все это превратилось в фарс. Мы видим, что, допустим, в Рязани с легкостью преодолели этот муниципальный барьер представители таких партий, как «Новая Россия». Кто-нибудь знает, что это такое?
Нет.
Да? Ну и, скажем, «Правое дело», возрожденное, да, и возрожденное, но, честно говоря, на другой основе, там, «Партия пенсионеров». Вот они почему-то легко собрали подписи, Тогда как губернатор Рязанской области, пошедший на досрочные перевыборы, значит, господин Ковалев, там, значит, чуть ли не 1300 подписей вместо там, 270 порядка, да, собрал, ну, чтобы другим не достало, да, то есть заставили всех депутатов дать подпись в пользу действующего губернатора, чтобы не осталось свободных так называемых депутатов.
Боюсь, что народ вообще, честно говоря, не очень во всей этой... механики разбирается.
Ну, народу давно пора разбираться в такой механике, да, как механика политической системы. Потому что
от этого жизнь,
от этого зависит наша жизнь. Да, вот я еще раз хочу обратить внимание, что старый тезис, если мы не занимаемся политикой, то политика занимается нами, да, он актуально свою сохраняет.
И в связи с этим хотелось бы вас спросить, вот у нас осталось несколько минут. Вы в этих губернаторских выборах в тех регионах, в которых они будут проходить, будете участвовать? Я имею в виду партии «Справедливая
вот,
Россия».
Мы констатируем, что не мытьем тот катанем, значит, наших наиболее как раз реальных кандидатов на этот пост не пропустили через этот муниципальный фильтр. Прошел его только коллега Жаровский в Амурской области. Ну, честно говоря, там мне не хотелось бы предрекать результата, да, но это как раз тот регион, где действующий губернатор имеет довольно большой запас прочности в плане рейтинга у населения, то, о чем я говорил. Да. А там, где была ну, реальная возможность побороться за губернаторскую власть, да, там... действующая власть пошла на подлоги, пошла на запугивание даже тех депутатов, которые дали свою подпись, в частности, вот наш кандидат Вячеслав Рудников в Брянской области представил необходимое количество подписей, а дальше начались фокусы. Якобы 18 депутатов, значит, сделали это под давлением каким-то, да, и потом были представлены их подписи, но заверены уже не нотариусом, как по закону и как сделал Рудников, да, а главами сельских поселений в пользу действующего губернатора Денина. Ну, мы же все понимаем, да, значит, если вот вместо нотариуса заверил глава сельского поселения, он мог это сделать задним числом, как угодно, да, так сказать, при... мягком напоминании, что он может это свой пост потерять.
Потерять, да. Но это все грустно, конечно, потому что смысл-то, в общем...
Смысл в политической конкуренции, да, которая
конечно.
Бы выносила во власть людей достойных, ответственных, компетентных, действующих в интересах
вот
граждан.
Это самое главное, действующих в интересах граждан, и чтобы граждане наконец почувствовали, что кто-то об их интересах думает.
А если нет, то у них есть возможность в следующий раз
сказать
мандат доверия
до
такому
да.
человеку не выдавать.
Спасибо, Николай Владимирович. Я надеюсь, что все-таки когда вот осень перевалит, говорят, там осеннее обострение, вот когда пройдет это осеннее обострение, все войдет в какую-то определенную нормальную колею, будем работать, будем встречаться, и средства массовой информации будут по возможности...
А наша фракция будет биться в Государственной Думе за интересы граждан.
Спасибо. Николай Левичев, депутат Государственной Думы, заместитель председателя Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия», был сегодня гостем программы «От первого лица». Всем здоровья, удачи, активной жизненной позиции всем желаю. Прощаюсь с вами до завтра. Наталья Бехтина, Радио России.